С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем закончится политический кризис в Израиле и когда здесь состоятся досрочные парламентские выборы? Ситуация на мировых рынках на этот час. Выставка в Москве к 90-летию знаменитого реставрационного художественного центра имени Грабаря. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. В Израиле в воскресенье стало известно о предстоящих досрочных парламентских выборах. Претендовавшая на пост премьера Ципи Ливни, лидер правящей партии Израиля Кадима, отказалась от попыток сформировать коалиционное правительство, и теперь она намерена стать главой правительства в результате внеочередных выборов. Ранее Ливни сообщила, что переговоры с израильскими партиями зашли в тупик из-за, по ее словам, непомерных требований потенциальных участников коалиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Несмотря на отказ многих политиков страны вступить в новое правительство, у Ливни, тем не менее, была возможность создать правительство с минимальным перевесом голосов в парламенте. Однако, по ее словам, подобный шаг, как и уступки по принципиальным вопросам, был бы недостойным по отношению к стране и ее гражданам. Я считаю, что глава правительства избирается, чтобы защищать интересы государства. Я также считаю, что тот, кто готов ради кресла продать то, во что он верит, недостоин в нем сидеть, заявила Ципи Ливни. Напомню, что религиозные партии, включая ШАС, с которыми Ливни вела переговоры, требовали, среди прочего, гарантии того, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Раздел Иерусалима является одним из основных требований палестинской стороны на мирных переговорах с Израилем. Лидер правящей партии Кадима Ципи Ливни является ярым сторонником международного мирного плана, в результате которого предполагается создание независимого палестинского государства на ныне оккупированных Израилем территориях и его мирное сосуществование с последним. Ливни, не называя имен, осудила попытки вымогательства со стороны некоторых политических партий, прозрачно намекая на ШАС. С этими обвинениями не согласен лидер партии Эли Ишай. По его словам, Ливни отказала ему в первую очередь в требовании выделить средства на поддержку малообеспеченных слоев населения. Почему меня обвиняют в вымогательстве? Я лишь забочусь о семьях бедняков, о детях в неполных семьях, инвалидах и престарелых. Почему государство, имея деньги, не должно помочь этим людям? Поверьте, что я старался не для себя. По сообщениям, Ципи Ливни просила президента Переса максимально ускорить процесс подготовки выборов. Существующая процедура предполагает проведение выборов в течение 111 дней. Однако Ливни просила Переса максимально приблизить эту дату. Ливни намерена объявить о распуске парламента в понедельник, после чего будет дан старт предвыборной кампании. Напомню, что Ливни было поручено формирование нового правительства после того, как ее предшественник на посту лидера Кадимы, премьер-министр Израиля Худ Ольмерт, оказался в центре коррупционного скандала, после чего и решил уйти с поста главы правительства. Весть о внеочередных выборах в Израиле встревожила палестинскую сторону. Дело в том, что правые партии Израиля выступают против передачи палестинцам оккупированных территорий, включая восточную часть Иерусалима. Поэтому, по мнению палестинских политиков, возможная победа на выборах одной из крупнейших партий страны, правый Ликуд, может стать концом мирного процесса. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сознательно ли временная глава израильского кабинета Ципи Ливни пошла на риск голосования, который можно ведь и проиграть? Или это шаг отчаяния? Такой вопрос мой коллега Кирилл Кобрин задал московскому востоковеду, профессору Института востоковедения Ирана Ирине Звегельской.
Мне кажется, что в этом есть, наверное, решение и то, и другое. С одной стороны, конечно, Ципи Ливни предпочла бы, я думаю, если бы ей в отведенное время удалось все-таки сколотить коалицию и уже, так сказать, начать проводить тот политический курс, который она, собственно, планировала. И который планировало руководство партии Кадима. Но, с другой стороны, в Израиле, в принципе, редкий Кнессет доживает все свое время, свои 4 года. В Израиле стало очень популярным, в кавычках, конечно, проведение досрочных выборов, и объясняется оно разными соображениями. Считается, что досрочные выборы могут дать определенное преимущество партии, которая фактически их инициирует. Вот Кадима, она же не смогла сделать коалицию. И, так сказать, считается, что не исключено, что в ходе досрочных выборов, это достаточно драматично, она может несколько увеличить свое представительство. Плюс к этому может создаться ситуация, при которой более четко определятся будущие партнеры коалиционные. Но проблема, на мой взгляд, в любом случае заключается в том, что попытка сейчас привлечь религиозников к той программе, которую сформулировала Кадима, она малоперспективна. Потому что все-таки, не говоря уже о том, что те там требуют больше денег на различные социальные нужды, это понятно, но одновременно они с крайней настороженностью относятся к перспективе ухода Израиля с западного берега, которое неизбежно, если, так сказать, будет все-таки заключено соглашение с Абу Мазеном.
Давайте пробежимся, что называется, по политическому спектру, слева направо или справа налево, и посмотрим, какие у них перспективы на этих выборах.
Сказать это достаточно сложно, но в любом случае многие обозреватели полагают, что у Ликуда есть хорошие перспективы, что Ликуд в данном случае будет главным соперником Кадимы, что отсутствие в общем реальных результатов, несмотря на то, что провозглашается далеко идущая стратегия, несмотря на то, что ведутся достаточно долго переговоры с палестинцами, несмотря на то, что появился второй трек, это сирийский. Несмотря на все на это, реальных пока результатов нет. И, судя по всему, Ликуд это может использовать в свою пользу, как это, собственно, всегда делают правые. Не говоря уж о том, что и социальные аспекты, и экономические аспекты, они тоже, в общем, всегда используются в предвыборной борьбе. И нельзя сказать, что Израиль сейчас уж прям благоденствует во всех сферах. Что касается левой партии, социалистической партии «Авада», то она последнее время вообще теряла голоса. Само создание Кадимы, оно ведь свидетельствовало и об ослаблении правых, и об ослаблении более левого спектра. Потому что Кадима позиционировала себя как центристская партия. Но трудно сказать, что будет сейчас на этих выборах. Все-таки во главе воды стоит достаточно известный человек, стоит Барак. И я не думаю, что вода, в принципе, окажется сильно слабее самой Кадимы. Но очевидно, что у руководства Кадимы есть свои соображения на этот счет. И они надеются за счет такого драматического шага расширить собственный электорат.
Вот такая политическая неопределенность, является ли она следствием раскола, глубокого, быть может, раскола в израильском обществе, или следствием того, что просто политические интересы различных слоев израильского общества как бы не сформулированы?
Неопределенность в этой ситуации, она просто отражает и общую неопределенность, касающиеся перспектив урегулирования конфликта прежде всего. Я сейчас намеренно абстрагируюсь от социальных вопросов, от экономических вопросов, которые всегда играют колоссальную роль. Но мне кажется, что вот главная неопределенность связана с неопределенностью будущего.
С московским востоковедом Ириной Звигельской беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Предусматривается, в частности, увеличение финансирования расходов в этом году более чем на 170 миллиардов рублей. В Литве после парламентских выборов лидеры четырех партий договорились начать переговоры о формировании правоцентристской правящей коалиции. Министры финансов семи ведущих промышленно развитых стран заявили, что серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой в воскресенье ее территории у границ с Ираком американскими вертолетами. Погибли 8 человек. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии уже вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, и снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с главных тем, как всегда. То есть, что пишут о выборах?
Ну, что пишут? Продолжают обсуждение результатов выступления Джона Маккейна и Барака Обамы в уикенд на западе США. Оба выступали в субботу в штате Нью-Мехико, а Обама еще и в Неваде. Газета публикует данные по последней серии опросов, проведенных интернет-компанией Real Clear Politics. Сенатор Обама, согласно этим данным, обгоняет своего соперника на 8%. Вот еще одна такая, ставшая уже постоянной темой, мировой экономический кризис.
Но большинство все-таки его финансовым пока предпочитают называть, может, просто из суеверия. То есть не, все-таки не в экономике, а пока только в финансовом секторе. Я просто так,
да,
насколько, да, западные верно. Газеты смотрю сам.
Вашингтон-Пост посвящает сразу несколько публикаций этой теме. Одна из них об отношении к кризису противников США, как пишет газета, лидеров России, Ирана и Венесуэлы. Они, пишет Вашингтон-Пост, были рады экономическому кризису, пока он не ударил по ценам на нефть. И продолжает. Если цены на нефть в ближайшее время не вырастут, то Уго Чавесу и Махмуду Ахмадинеджаду придется решать проблему посложнее, чем следующему президенту США. По мнению независимых аналитиков, обеим этим странам необходима цена на нефть не менее $95 за баррель для того, чтобы финансировать запущенные в последние годы популистские социальные программы и платить России за поставки оружия. Еще одна публикация в той же «Вашингтон-Пост» посвящена отношению к кризису простых россиян. Цитата. «Несмотря на резкое падение фондовых индексов, проблема банковской системы и экономики, в целом россияне сохраняют удивительное спокойствие и даже оптимизм по поводу влияния мирового финансового кризиса на их страну. Люди доверяют рублю, и более 50% россиян полагают, что это самая надежная валюта, в которой можно держать сбережения». Однако, продолжает газета, доверие к банкам подорвано. Около 40% вкладчиков обеспокоены судьбой своих вложений. Но в большинстве своем люди полагают, что правительство не допустит кризиса в стране. Конец цитаты. Вообще, в сегодняшних американских газетах довольно много разнообразных материалов, касающихся России.
Но они такие глобальные, или речь идет о каких-то конкретных людях? Нет. О чем они?
И о конкретных людях, и о конкретных проблемах. Вот темы разные. Например, «Нью-Йорк Таймс» пишет про Лужкова. Утверждает, что, я цитирую, «Московский мир экспортирует российский неонационализм в Крым, Абхазию и Южную Осетию». Еще одна статья в той же «Нью-Йорк Таймс» посвящена отношениям России с Германией, политиков, которые, по словам газеты, не смущают увеличение зависимости Германии от ее крупнейшего торгового партнера России. «Вашингтон Таймс» публикует беседу с Маргаритой Симоньян, 28-летней руководительницей телевизионного канала «Russia Today». Симоньян уверяет американских читателей, что нет никаких отличий у России от США. Я цитирую опять. «Мы настолько похожи в плане культурных, семейных ценностей, образа жизни, реакции, чувства юмора. Надеюсь, что мне еще доведется увидеть, как мы осознаем, насколько мы похожи друг на друга, что мы разделяем одни и те же ценности, и что на самом деле нам не о чем спорить, ни за что соперничать, не говоря уже о том, чтобы воевать». Вот так говорит Симоньян. А «Бостон Глоб» рассказывает о встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США с его русским коллегой Николаем Макаровым.
Ну и выражает надежду, что тоже, наверное, все будет хорошо.
Конечно.
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы» и к главной теме этих дней, опять-таки к финансовому кризису. Торги на российском рынке акций возобновятся лишь во вторник, 28 октября. Однако мировые финансовые рынки открыли новую неделю очередным падением акций большинства компаний, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Ведущие российские фондовые биржи торги акциями сегодня не проводят, планируя возобновить их только во вторник. Такое решение было принято еще в пятницу, когда из-за очередного резкого падения биржевые сессии были остановлены досрочно. Тем не менее, даже по итогам состоявшихся торгов, снижение основных российских индексов составило в среднем около 14% по сравнению с открытием. Очевидно, что и сегодня, в случае возобновления работы российских бирж, новое падение котировок было неизбежным из-за внешних негативных новостей. Мировые финансовые рынки открыли неделю очередным падением акций компаний. В Японии главный индекс рынка акций снизился более чем на 6% и достиг минимального уровня за последние 26 лет. Падение индекса акций в Гонконге составило почти 13%, на Филиппинах – более 12%. Из всех крупнейших фондовых бирж Азии рост сводного индекса был отмечен лишь в Южной Корее – примерно на 1%. В Европе торги акциями на крупнейших биржах также открылись значительным падением биржевых индексов на 5-6%. Причем главной причиной очередного падения рынков эксперты считают опасения его участников, что замедление роста ведущих экономик мира может обернуться продолжительной их рецессией. На этом фоне продолжилось и снижение цен на нефть. Сегодня на торгах в Азии они упали примерно на 2 доллара, менее чем до 62 долларов за баррель. И это происходит после пятничного решения стран ОПЕК, на долю которых приходится более 40% мирового экспорта нефти, а сокращение объемов ее добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, или почти на 5%. В целом же мировые цены на нефть после пика, достигнутого в середине июля 147 долларов за баррель, всего за 3,5 месяца снизились на 57%. На ожиданиях рецессии мировой экономики, которая, как считают эксперты, в Европе окажется более длительной, чем в Соединенных Штатах, происходит и дальнейшее укрепление американского доллара. В целом, рост его курса по отношению к 6 основным мировым валютам на прошлой неделе стал рекордным за последние 16 лет. В России доллар также продолжает укрепляться. В понедельник его официальный курс вырос более чем на 1% по сравнению с пятницей, составив более 27 рублей 35 копеек за доллар. Евро же по отношению к российской валюте примерно настолько же подешевел – до 34 рублей 8 копеек. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас российская региональная тема. В Томске открылась ярмарка жилья 2008. Это уже шестая ярмарка, которую проводят томские строители при поддержке областной и городской власти. И первая в условиях финансового кризиса и, соответственно, значительного снижения спроса на жилье. На этой ярмарке представлен весь рынок недвижимости Томска. То, что уже построено и что будет построено в ближайшем будущем. Есть ли интерес к тому, что предлагают строители жителям Томска? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
На ярмарке жилья 2008 в Томске немноголюдно, но руководители практически всех строительных компаний города в приподнятом настроении. Со сцены звучат торжественные речи, и строители, и власти много говорят о планах на будущее.
В этом году перед строителями стоит громадная задача, непростая, ввести 560 тысяч квадратных метров жилья. А я уверен, что наши строители способны ввести 1 миллион квадратных метров жилья. Нашим строителям сегодня нужна помощь граждан города Томска.
Заявляет спикер Госдумы Томской области, заслуженный строитель России Борис Мальцев. В атмосфере общего праздника смущает только то, что по сравнению с прошлым годом посетителей на ярмарке почти нет. Из банков, готовых предложить ипотечное кредитование, только один. Еще в прошлом году ипотеку предлагали практически все крупные банки в городе. Но сегодня строители о красивой мине при плохой игре предпочитают не говорить.
Никто не делает красивую мину при плохой игре. Действительно, ситуация у нас не так плоха, как у наших соседей, в частности, в Омской области. 30 тысяч квартир не продано. Мы еще дна не достигли. Но у нас тоже сегодня существуют проблемы и приличные в плане продаж. Так как ипотечных кредитов нет, населения средств таких нет, безусловно. Поэтому вот. Но тем не менее, сегодня очень много населения забирает свои деньги с банков, и самое выгодное вложение – это в недвижимость.
Сказала депутат Госдумы Томской области, руководитель строительной организации Екатерина Сапканюк. Ее коллега Алексей Сергеев один из первых заявлял о системном кризисе в строительной отрасли. Депутат и строитель Сергеев еще в начале октября сказал, объем сделок упал на 80%, и если власть не примет меры по спасению рынка недвижимости, рынок рухнет. Сегодня у Алексея Сергеева настроение изменилось.
Сейчас все очень хорошо.
А что изменилось за последнюю неделю? На прошлой неделе еще все было очень плохо, в том числе в строительной отрасли.
Плохо это когда неопределенность. Когда появилась определенность, появились коридоры, в том числе ценовые по реализации и так далее. Четко очерчена поддержка от власти. То есть область сказала, что будет помогать. Это уже очень важно. Поэтому сейчас надо просто работать на тот рынок, который есть.
Директор другой строительной компании Шабан Байрамов тоже уповает на власть.
Я думаю, что сейчас участие государства должно быть немножко больше, чем, скажем, в простое время. Почему? Потому что в сегодняшние трудные времена государство роль уже ежедневно мы слышим от телевизора. Я думаю, что скоро эти программы будут реализовываться в жизни. Это будет поддержка социальной программы, социальных жилья. А обычное жилье, которое мы строим, они всегда будут покупаться.
А вот томская власть в обещаниях сдержана. Борис Мальцев, спикер областной думы.
Какая господдержка, когда у нас, мы сейчас рассматриваем бюджет следующего года, у нас будет примерно 3 миллиарда. Оборот домостроительного комбината 9 миллиардов. О чем мы говорим? Какая господдержка? Господдержка – это только надежда. Самая главная поддержка – это население.
Сегодня в Томске минимальная цена за квадратный метр – 30 тысяч рублей. Еще летом минимум был 45 тысяч рублей. Руководители строительных компаний уверяют, падения цен больше не будет. Но молодая семья Поповых, которая пришла на ярмарку, надеется найти себе подходящий вариант и с покупкой пока не торопится.
Уже год думаем, мечтаем. С ростом цен все, с каждым разом все пропадало, мечтаю. Сейчас смотрим, что есть. И вроде как чувствуем, что есть возможности даже без ипотеки. Ну, там родители и так далее.
То есть вы об ипотеке не думали, да?
Ну, об ипотеке думали, но в любом
говорят,
случае...
Говорят, не дают.
Но в любом случае лучше, если попытаться своими силами, там уже проще будет.
Но надеетесь, что еще, например, цены упадут?
Ну, мы маленько еще подождем, а там уже будем определяться. Надеемся, конечно.
Допустить обвала цен на недвижимость просто нельзя, говорит заместитель мэра Томска по развитию города Евгений Паршута.
Самое плохое, что может произойти вообще в этой ситуации, это резкое падение цен. Потому что понятно, что как только снизится цена резко, чего ждут определенные, так скажем, инвесторы, да, то моментально будет скуплено все это жилье, а все остальное жилье будет по гораздо более серьезным ценам, чем сейчас. А много очень говорится о том, что скоро начнут сокращать предприятия, значит, много появится безработных и так далее. Вот чем больше мы с вами будем говорить об этом, тем быстрее это произойдет, тем больше вероятность такая, да, не надо нагнетать страсть.
Не так страшен кризис, как разговоры о нем. В один голос заявляют сегодня и томские власти, и строители. И потому о нынешних проблемах и возможных последствиях мирового финансового кризиса для отдельно взятой Томской области предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я хотел бы еще раз напомнить всем нашим слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем выпуска разговор о фильме Криса Смита «Бассейн» и в цикле «Необыкновенные американцы» беседа с тюремным охранником Дэвидом Портером. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладо Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгалоблишвили, который в последние годы работал послом в Турции. В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД республики Назир Евлоев. Его жизни ничего не угрожает. Назир Евлоев – дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, который погиб при задержании сотрудниками милиции в конце августа. Число жертв субботнего взрыва на пороховом заводе в Казани достигло 5. В понедельник умер еще один пострадавший, которого госпитализировали с сильнейшими ожогами. В Барнауле сегодня продолжился митинг пенсионеров, протестующих против отмены единых социальных проездных билетов. Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Среди них поправки в бюджет до 2010 года. Предусматривается увеличение финансирования расходов в текущем году более чем на 170 миллиардов рублей. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. В Литве после парламентских выборов лидеры четырех партий договорились начать переговоры о формировании правоцентристской правящей коалиции. Большинство голосов на выборах получила консервативная партия «Союз Отечества». Аэрофлот обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать обстоятельства хакерской атаки на свой веб-сайт. С 15 октября были зафиксированы многочисленные сбои в работе системы оплаты билетов пластиковыми картами через интернет. Мы продолжаем «Время свободы». Этим летом исполнилось 90 лет с момента основания знаменитого Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Горбаря в Москве. Этой юбилейной дате посвящена открывшаяся здесь выставка, на которой побывала Лиля Пальвелева.
Уже 2 года реставрационный центр имени Горбаря, до той поры обитавший в неприспособленных помещениях, находится в специально для него оборудованном просторном здании. Вот здесь и разместилась выставка, где на фотоснимках можно увидеть, в каком состоянии были предметы до реставрации и где в витринах помещены уже возрожденные предметы. Вместе с директором центра Алексеем Владимировым подходим к картине, пострадавшей во время пожара в музее-усадьбе Муранова.
Пожар – это бич музея. У нас сотрудники шутят. Можно, говорит, на нашей основе создавать противоожоговый центр для живописи, потому как вот буквально за 3 года до этого сгорел музей Блока. И тоже мы такую хорошую практику там получили. Мы все время чего-то придумываем. Смотрите, вот обгорел. У медиков нашли, чем они лечат обгорелую кожу. Ну, нашли. Придумали, как этот красочный слой обрабатывать, утеплять, и чтобы он восстановился.
Вообще в технологическом отношении реставрационное дело значительно продвинулось.
Сейчас уже есть замечательные усовершенствованные вакуумные столы, столы с подсосами, столы с увлажнением. Они у нас там в отделах есть, можно на них посмотреть. Это все наизобретали вот за 90 лет. Ведь когда наши первые реставраторы, наши праотцы пришли сюда, ведь у них был стол и столярный ножик. Все. Дальше спирт и воск. И рыбий клей. Теперь столько всего. Вот сегодня, кстати, у нас конференция закончилась, и там одна из проблем, которая решалась, лазерная очистка мрамора от загрязнения. Это, считайте, уже применяется. Эрмитаж эти потихонечку начинают внедрять. Мы собираемся внедрять во Франции, в Италии очень активно. У них там целые соборы лазером чистят.
Центральный экспонат выставки – деревянный резной саркофаг 2000-летней давности, сделанный в форме древнегреческого храма. После экспонирования саркофаг вернется к себе в исторический музей. Целый год с этим артефактом работал реставратор Роман Студенников вместе с коллегами. И вот его рассказ о решении одной лишь задачи – консервации памятника.
Очень много было споров по укрепляющему составу, каким пропитывать древесину. Составов много, все они разные. И мы подбирали очень долго именно то, что нужно нам.
Вы подбирали к этой древесине или к этому конкретному экспонату?
Там очень много параметров, по которым подбирается и токсичность, и удобство в работе, и древесина, и возможность достать. Тем не менее, мы остановились на составе, который выпускают у нас в стране, чем мы, в общем, несказанно довольны. Он очень прост в работе, не токсичен, что немаловажно, потому что большинство составов спасают памятник, но губит здоровье реставратора.
Ежегодно в реставрационном центре имени Горбаря возвращают к жизни около 200 тысяч предметов из 500 музеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, нобелевский лауреат 2008 года, удостоен премии имени шведского писателя Стига Дагермана, которая присуждается за выдающиеся литературные работы. Среди ее известных лауреатов разные годы были нобелевский лауреат, австрийская писательница Эльфриде Еллиник и режиссер Лукас Мудисон. Размер премии составляет 50 тысяч шведских крон, около 6 тысяч 300 долларов. Режиссер Сергей Дворцевой получил премию «Сакура Гран-при» за фильм «Тюльпан» на Токийском международном кинофестивале. В этом году фильм уже побеждал в конкурсе «Особый взгляд» в Канне, на кинофестивале в Цюрихе и на Монреальском фестивале нового кино. Советские и постсоветские фильмы еще никогда не награждались на Токийском международном кинофестивале, который основан в 1985 году и принадлежит категории «А». Третья часть фильма «Классный мюзикл. Выпускной» по сборам опередила картину «Мама Мия», собрав за минувшие выходные 42 миллиона долларов. Новый мюзикл прокатывается еще в 22 странах, где заработал 40 миллионов долларов. На втором месте пятая серия хоррора «Пила» – 30,5 миллионов долларов. Боевик «Макс Пейн», лидировавший на прошлой неделе, опустился на третью строчку бокс-офиса. На четвертом месте фильм Оливера Стоуна «W» о Джорджа Буша-младшем. Скончавшийся в минувшую субботу народный артист СССР Муслим Магомаев будет похоронен 29 октября в Баку на аллее почетного захоронения. Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Караев. Ранее министр культуры России Александр Авдеев заявлял, что певец будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
28 октября с Муслимом Магомаевым будут прощаться в концертном зале имени Чайковского. 29-го в здании Азербайджанской государственной филармонии, которая названа именем деда певца. Советские Марио Ланци и Элвис Пресли, невероятно популярный в свое время певец с оперными данными, впервые исполнивший в колонном зале битловскую «Yesterday», Муслим Магомаев умер скромно в своей квартире, окруженный не поклонниками, но заботами жены, оперной певицы Тамары Синявской. Президенты Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев выразили ей официальные соболезнования. Раньше Муслим Магомаев был символом дружбы народов и гордостью Советской империи. Теперь за право больше любить покойного певца соревнуются Россия, как наследница советского мира и культурного мифа, и Азербайджан, как родина артиста. Хотя вряд ли Муслима Магомаева меньше любили в остальных республиках бывшего Советского Союза. Если бы Магомаев умер в Советском Союзе, он наверняка был бы похоронен в Москве, в советской метрополии. В нынешнем мире, когда само существование Союза независимых государств может оказаться под вопросом, для азербайджанского народа лучше похоронить Муслима Магомаева в Баку.
Комментарий Елены Фанайловой к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Заявление по поводу финансового кризиса, сделанное на прошлой неделе президентом России Дмитрием Медведевым в своем видеоблоге, активно обсуждается специалистами. Публикациям на эту тему в интернете посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Напомним, как оптимистично описал Дмитрий Медведев ситуацию в России в условиях глобального финансового кризиса.
Скажу откровенно, Россия в этот тяжелый круговорот еще не попала и имеет возможности этого избежать, обязана избежать. Правительства и центральные банки ведущих стран мира сейчас многое делают для оздоровления ситуации, для обеспечения экономики необходимыми ресурсами. Мы тоже приняли ряд мер, которые должны восстановить в ближайшем будущем доверие в финансовом секторе и нормальный процесс кредитования. Золотовалютные резервы и стабилизационный фонд создавались именно для таких сложных периодов. И у нас есть возможность избежать валютного, банковского или долгового кризиса. Пройти через сегодняшние трудности, не потеряв созданного потенциала. Но сейчас важно не только защититься от проблем, но и по максимуму использовать возникающие возможности. А их немало.
Иными словами, никакого кредитного кризиса в стране нет, банки и компании не страдают от невозможности рефинансировать свои долги, не сокращают персонал и не приостанавливают инвестиционные программы, пишет на сайте ежедневного журнала известный экономист Максим Блант.
Такая откровенность из уст российского президента должна бы дорогого стоить, если только хоть кто-то относится к его словам сколько-нибудь серьезно. Граждане, еще накануне штурмовавшие обменные пункты, сметая по любым ценам долларовую наличность, должны бы вернуться и в порядке общей очереди поменять доллары обратно на рубли. Это как минимум. Как максимум, им бы еще пойти и купить акции, не попавших в тяжелый круговорот банков и корпораций. В России, которая в этот тяжелый круговорот еще не попала, рынок в очередной раз обвалился сильнее, чем во всех остальных странах мира, а доллар преодолел отметку 27 рублей. Потери тех, кто стал акционерами государственных эмитентов, разместивших в прошлом, позапрошлом годах свои акции в ходе народных IPO, приближаются к 20 миллиардам долларов. Неплохо бы доказать жизнеспособность выстроенной в последние годы экономической модели, в основе которой лежат гигантские государственные сырьевые корпорации, обремененные не менее гигантскими долгами, вызванными агрессивной скупкой активов, изрядно в последние месяцы обесценившихся.
Только после этого можно рассуждать о том, что мы должны активно участвовать в разработке новых правил игры в мировой экономике, полагает Максим Блант.
Единственное, что в настоящий момент Россия может предъявить миру, это стремительно дешевеющее, несмотря на все усилия ОПЕК, сырье, да еще 500 с небольшим, в августе, правда, было почти 600, миллиардов долларов золотовалютных резервов. При этом на нефтяном рынке сейчас идет ликвидация, в ряде случаев принудительная, спекулятивных покупок нефтяных фьючерсных контрактов, и влияние ОПЕК на рынок, мягко говоря, ограничено. При этом очень многие страны-экспортеры нефти не накопили достаточных резервов и вряд ли будут способны долго соблюдать дисциплину и придерживаться установленных картелем квот. Так что прогнозировать цену на нефть, газ, медь, сталь, никель продолжать можно долго, в условиях мирового кризиса почти невозможно. Что же касается золотовалютных резервов Центрального банка и резервов правительства, то у России их, конечно, много. У одного центрального банка 515 миллиардов долларов, по последним официальным данным. Да только у Федеральной резервной системы США этих долларов неограниченное количество. Она их печатает. Так что Россию, конечно, позовут перестраивать глобальную финансовую архитектуру, но лучше в этом процессе участвовать в качестве страны, которая может похвастаться хоть какими-то результатами по стабилизации ситуации в стране. К сожалению, предъявить российским властям пока нечего.
Такой вывод делает Максим Блант в своей публикации на сайте ежедневного журнала. Вернемся к обращению Дмитрия Медведева. Вину за кризис президент России возложил прежде всего на Соединенные Штаты. Вот что он сказал.
Большинство стран столкнулись с тем, что грубые ошибки, ошибки, совершенные рядом государств и прежде всего Америкой, привели к серьезным проблемам. Удельный вес американского финансового рынка и его влияние на мировую экономику очень велики. Поэтому кризис, случившийся в США, рикошетом ударил по экономике практически всех стран.
Так что же происходит в США, где были совершены самые грубые ошибки? Вот какие цифры приводит в своей публикации обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев.
В начале прошлой недели опубликована динамика мировых фондовых индексов за 9 месяцев 2008 года. Это без учета октябрьских катастроф на РТС и ММВБ. И что мы видим? Лидерами падения стали именно индексы РТС и ММВБ. Первое и второе места в мире. А что в США? Этом источнике всех бед. Более всего упал композитный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи. 22,7% в минусе 31 место. Затем следует NASDAQ 21,5% 34 место. Знаменитый Dow Jones по 30 ведущим акционерным компаниям США идет сразу вслед за ними на 37 месте, минус 18,2%. И, наконец, Dow Jones 65, композитный, включающий три биржевых индекса, снизился лишь на 12,9%, 42 место. Всего же в рейтинге приведены индексы 45 мировых бирж.
Фрагмент публикации Андрея Заостровцева на сайте еженедельника «Дело». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладо Гургенидзе. В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД республики Назир Евлоев. Дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта Ингушетии Румагомеда Евлоева, убитого при задержании милиции в августе. Число жертв субботнего взрыва на пороховом заводе в Казани достигло 5, в понедельник умер еще один пострадавший. Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Среди них поправки в бюджет до 2010 года. Предусматривается увеличение финансирования расходов в текущем году более чем на 170 миллиардов рублей. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Центральный банк России сегодня провел очередной, уже третий, аукцион для российских коммерческих банков по кредитам, которые для поддержания ликвидности в банковской системе предоставляются им без залога. Впервые участники аукциона выбрали почти все деньги, которые им были предложены, причем на более длительный срок, чем до сих пор. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Беззалоговые кредиты коммерческим банкам едва ли не самая экстраординарная мера, принимаемая в условиях финансового кризиса Центральным банком для помощи национальной банковской системе. Обычная практика во времена без кризиса – предоставление таких кредитов только под залог наиболее надежных на том или ином рынке ценных бумаг, например, государственных облигаций. На первом из таких аукционов, проведенном ровно неделю назад, российские банки выбрали 388 миллиардов рублей из 700 миллиардов им предложенных. Спустя несколько дней на втором аукционе лишь 33 миллиарда из 400 предложенных. Теперь Центральный банк предложил 200 миллиардов, из которых банки выбрали более 90%. Но такой разброс объемов беззалоговых аукционов отражает ли реальный спрос его участников на новые кредиты? Банковский аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Эти аукционы, конечно, так или иначе отражают, да, ту ситуацию, которая складывается на рынке в тот или иной момент. Во-первых, надо понимать, что условия у всех аукционов достаточно разные. Первый раз обкатывалась просто эта система технически. Надо было понять просто, как это будет происходить, какой будет спрос и так далее. Второй аукцион пришли те банки, которые, например, в первой неделе, то есть достаточно мелкие банки, так как крупным банкам, в принципе, эти средства не нужны были, они просто, надо было хоть что-то взять для того, чтобы понять действительно, как эта система работает. И третий аукцион, он отражает действительно, потому что это самый длинный пока аукцион, который был на 3 месяца, естественно, на нем спрос был гораздо выше, чем, например, на предыдущих. Все предыдущие были, проводились на месяц, то есть, соответственно, последний, он был достаточно длинный, деньги, которых нуждаются банки, они нужнее всего, несмотря на то, что какие ставки сейчас на рынке.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Задача аукциона Центрального банка заключается не в том, чтобы обеспечить банки средствами для роста, допустим, кредитного портфеля, а задача заключается в том, чтобы поддержать их ликвидность. И есть установленные лимиты, это определенный процент от капитала банка. И, собственно говоря, эти лимиты, они применяются как к аукционам Центрального банка, так и к аукционам Минфина. Поэтому, на самом деле, я думаю, что ситуация заключается в том, что часть банков, которые использовали средства Минфина, просто со временем будут переходить на средства Центрального банка. Естественно, не все одномоментно это делают. И поэтому мы видим такие всплески на одном аукционе Центрального банка. Спрос больше, на другом он меньше.
В целом, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что в беззалоговых аукционах, проводимых Центральным банком, теперь участвуют в основном именно средние и более мелкие банки, на которых эти аукционы во многом и рассчитаны? Леонид Слипченко.
Скорее всего, так оно и есть. То есть средние и мелкие банки, скорее всего, участвовали в этом аукционе. Все системы сейчас нужны длинные деньги. Но это 3 месяца тоже недостаточно длинные деньги, но, по крайней мере, это длиннее, чем то, что можно получить как бы на остальные, пользуясь другими инструментами. Поэтому я, скорее всего, больше чем уверен, что мелкие и средние банки, скорее всего, участвовали. Не исключаю, что крупные в том числе тоже.
Тем не менее, Центральному банку пришлось значительно сократить объем изначально предоставляемых на своих аукционах средств. На первом 700 миллиардов рублей, на втором 400 миллиардов, на третьем сегодня лишь 200 миллиардов. Наталья Орлова.
Я уверена, что банки второго, третьего эшелона в них участвуют, я имею в виду те банки, которые попали в список допущенных. Но ситуация, опять-таки, заключается в том, что на каждый из этих банков есть лимит, он пропорционален капиталу банка, и те 30 банков, которые имели доступ к аукционам Минфина, они представляли собой где-то 65% российской банковской системы. Понятно, что включение дополнительно почти 80 банков, больше, чем 80 банков в систему без залоговых аукционов Центрального банка, но, возможно, эти банки, больше, чем 80 банков, они представляют собой там 10% банковских активов. Но понятно, что дополнительный спрос от этих банков, он не будет сопоставим со спросом, допустим, от крупнейших государственных банков, просто в силу того, что их капитал гораздо меньше.
Ставка на очередном аукционе Центрального банка, то есть стоимость предоставляемых кредитов, составила примерно 9.75%. Намного ли она отличается от сложившейся на сегодня рыночной ставки? Леонид Слипченко.
Ну, та ставка, которая сложилась на сегодняшнем аукционе, в целом она отражает эту картину. То есть можно видеть, что ставки сейчас колеблются в районе 10-11%. Но тут даже не ставки, скорее всего, дело. Даже если ставка была бы выше, все равно я думаю, что многие банки участвовали бы в этом аукционе, так как действительно деньги на 3 месяца сейчас достаточно надобны банкам, и многие бы приняли участие, не зависит от того, была бы она выше там или так далее. Но в целом ставка достаточно приемлемая сейчас.
Одна из новых мер, предлагаемых теперь властями, государственные гарантии по части средств, которые одни российские банки будут предоставлять другим российским банкам, чтобы оживить рынок межбанковского кредитования. В чем суть таких гарантий?
В данный момент предполагается то, что крупнейшие банки, им будут компенсированы часть убытков, ну, которые, возможно, они понесут при кредитовании других банков, более мелких. Естественно, посредством Центрального банка и правительства будет реализован этот мер, будут прописаны, наверное, механизмы этого компенсации этих убытков. Наверняка они не будут все компенсироваться. Также будет прописан, наверняка, ряд банков, при кредитовании которых будут компенсированы возможные убытки. То есть это просто вселит уверенность крупным банкам, и они смогут давать банкам второго и третьего эшелона кредиты без опаски, в том числе они будут гарантированы государством, что снизит уровень риска в системе и повысит уровень доверия. Потому что сейчас даже те банки, которые получают беззалоговое кредитование и так далее, большую часть эти деньги не идут дальше в систему.
Очередной аукцион беззалоговых кредитов коммерческим банкам Центральный банк России запланировал на вторник, 28 октября.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Перу завершился конкурс мужской красоты «Мистер Ворлд 2008». Во второй раз в истории конкурса победителем стал бельгиец. О самом красивом мужчине мира, 19-летнем Йохине Вертесене, и о том, как изменилось понимание мужской красоты за последние годы, рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Кожа должна быть мягкой, гладкой, без волос и в идеале не должна выдавать признаков изношенности, опыта, возраста и мыслительной деятельности. Эти требования к женской коже в интерпретации исследовательницы истории феминизма Сандры Ли Бартке сегодня стали актуальны и для мужчин. О рождении нового мужчины, New Man, нового стандарта мужской красоты, впервые заговорили в середине 1980-х годов. До сих пор объектом гетеросексуального разглядывания традиционно была женщина, а разглядывающим вуайером – мужчина. Однако образ нового мужчины стал проецировать одновременно и маскулинность, и образ пассивного сексуального объекта, выражать не столько прежнюю выносливость, власть и силу, сколько открытое приглашение любоваться собой. Вместе с появлением нового мужчины, а точнее нового взгляда на мужчину, сместились и понятия о мужской зрелости и привлекательности. Если раньше важным этапом взросления для юноши становилось появление растительности на подбородке, а следовательно и первый опыт бритья лица, то теперь этот этап включает и борьбу с растительностью на груди и даже подмышках. Согласно последним опросам, 26% молодых мужчин гетеросексуальной ориентации в США бреют подмышки. Каждый четвертый немец удаляет волосы на груди. 40% мужчин в Швеции бреют и подстригают волосы на лобке. С фотографией победителя конкурса Mr. World Mundial также улыбается существо безволосое, если не считать белокурой шевелюры. Перед тем, как стать мистером мира, бельгиец Йохин Вертесен получил титул мистера Бельгия. Говорит ведущая конкурса Mr. Belgium Personality, мисс Бельгия 1995 Вероник де Кок. Мистер Belgium Personality – это конкурс красоты среди мужчин. Само по себе это еще достаточно необычно. К конкурсам красоты среди женщин мы уже привыкли, а про мужские конкурсы я раньше думала, что это сборище нарциссистов – самовлюбленных юнцов. Теперь я понимаю, что это не так. Во всяком случае, на бельгийском конкурсе мы оцениваем прежде всего ответы на вопросы жюри, а уже затем фигуру и то, как молодой человек держится на подиуме. Лично я считаю главным обаяние и спонтанность. Немного внешней привлекательности, конечно, тоже не помешает. Организатор конкурса, глава агентства BE Models Элше Байерц. Я считаю, что мистер Бельгия должен уметь вести беседу, причем на двух языках – нидерландском и французском. Авторы современных исследований о репрезентации гендерных стереотипов замечают, что внимание к эстетическим достоинствам мужского тела растет по мере уменьшения роли тяжелого физического труда в жизни среднестатистической семьи, то есть по мере уменьшения полезности мужского тела в труде. Тело из орудия труда превращается в украшение. Ему отводится роль не столько функциональная, сколько декоративная и потребительская. Функциональными же орудиями становится клавиатура компьютера и интернет-сеть. Когда-то победителем международного конкурса красоты стал Арнольд Шварценеггер. Сегодня организаторы подчеркивают, что бодибилдеров на подиум не приглашают. Когда Йохин Вертессен вернулся из Перу, на вокзале в родном городке Хаутенхален во фламандской провинции Лимбург его поджидала целая толпа поклонников. «Я не ожидал, что на вокзале меня будут встречать вся моя семья и такое количество журналистов. Очень приятно, я потрясен». В Перу Йохин завоевал не только титул «Мистер мира», но и титул «Мистер самая красивая улыбка». Этот титул мне присудили местные врачи-стоматологи. Теперь я рассчитываю на международные контракты по работе моделью, приглашение к участию в модных показах и, разумеется, на то, что впоследствии я стану знаменитым. Я изучаю маркетинг, хочу пойти в коммерческий сектор.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанный Софьей Корниенко, завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня проведет мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы рассказать о том, чем он собирается привлечь своих слушателей сегодня в 20 часов по московскому времени. Кирилл, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Темы острые. Ну, прежде всего, конечно, как обычно, финансовый кризис, ситуация, которая сложилась на рынках. Как она скажется на политической системе России? Какие есть рецепты выхода из экономического и возможного социального кризиса? Поговорим об этом. Михаил Саакашвили внезапно отправил в отставку правительство, прямой включение нашего корреспондента из Тбилиси. Через неделю выборы президента Соединенных Штатов. Некоторые республиканцы, среди них есть люди и очень известные, заявили, что не будут голосовать за республиканского кандидата Джона Маккейна. Почему это происходит? Далай-лама сделал странное заявление. Отказывается ли духовный лидер тибетских буддистов от политической деятельности? Вот такие некоторые другие темы через час 10 минут.
Спасибо, Кирилл. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Анна Качкаева. В гостях у нее председатель правления Московского института социального развития Игорь Юргенс. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь. Я 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
И начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».